Оскар Уайльд. Замыслы. Текст читает Игорь Гмыза. Упадок лжи. Диалог. Действующие лица. Сирил, Вивиан. Место действия. Библиотека в сельском доме в Ноттингемшире. Сирил, входя через застекленную дверь с террасы. «Дорогой Вивиан, что за охота вам день-деньской сидеть в заперти среди книг? Такое прелестное утро! Воздух просто пьянит! Взгляните, лес покрылся розовой дымкой, словно вишневый сад в цвету. Пойдемте туда, поваляемся на траве, выкурим по сигарете и насладимся природой». Вивиан. «Насладимся природой. Какое счастье, что к этому я уже с давних пор решительно не способен. Говорят, что искусство учит нас любить природу больше, чем прежде, ибо открывает нам ее тайны. Присмотритесь со вниманием к полотнам Коро или Констебла, и тогда в природе вам тоже предстанет нечто, не замечавшееся прежде. А вот я убедился в другом. Чем лучше мы выучиваемся разбираться в искусстве, тем делаемся равнодушнее к природе. Ведь что открывает нам искусство? Что в природе нет никакой соразмерности, что она, на удивление, груба, до крайности монотонна и лишена какой бы то ни было завершенности. О да, у природы, само собой, прекрасные намерения, но, как заметил где-то Аристотель, воплотить их она не способна. Разглядывая ландшафт, я не могу не видеть все его изъяны. Впрочем, прекрасно, что природа столь несовершенна. Не то у нас вообще не было бы искусства. Потому что искусство — это наш духовный протест, наша галантная попытка указать природе ее истинное место. Толкуют о бесконечном разнообразии природы, однако это чистой воды миф. Не в самой природе надлежит искать разнообразие. Оно в воображении, фантазии, в тщательно оберегаемой слепоте взирающего на нее человека. Сирил. Да зачем же разглядывать ландшафт? Можно просто поваляться на траве да поболтать за сигаретой. Вивиан. Ах, природа совсем к этому не располагает. Трава жесткая, сырая, да еще всюду кочки и эти несносные черные жучки. Помилуйте, самый неумелый из тех рабочих, о которых так хлопочет Моррис, изготовит вам стул куда удобнее тех, что предлагает природа, как бы она ни старалась. Природа блекнет перед комфортом той улицы, что Оксфорду обязана своим названием. Так, не без лукавства, выразился как-то обожаемый вами поэт. И я об этом не сожалею. Предоставляла бы природа комфорт, и у нас бы не было никакой архитектуры. Я же всегда предпочту быть под крышей, а не на свежем воздухе. Под крышей все и вся обретает свое подобающее место. Все нам подчинено, все сделано для нашего удобства и покоя. Самый эгоизм, столь насущный для того, чтобы человек проникся должным сознанием собственного достоинства, есть целиком результат обитания в четырех стенах. Покидая их, каждый становится безликой абстракцией. Индивидуальность исчезает бесследно. А к тому же природа так безразлична, так бесчувственна. Стоит мне пройтись по здешнему парку, и я сразу ощущаю, что для природы я ничуть не лучше коров, пасущихся на склоне, или лопухов, разросшихся по канавам. Природе более всего ненавистна мысль, это, думаю, очевидно всякому. Способность думать — самое нездоровое, что существует под солнцем, и люди от этого умирают точно так же, как от физических недугов. К счастью, уж у нас в Англии эта способность не заразна. Своим превосходным физическим здоровьем наш народ полностью обязан глупости, сделавшейся национальным свойством. Остается надеяться, что сей исторически сложившийся оплот нашего счастья пребудет незыблемым еще очень долгие годы. Боюсь, правда, что мы становимся не в меру просвещенными. Во всяком случае, все решительно неспособные чему бы то ни было учиться, взялись теперь поучать. Вот чем увенчалась наша страсть к образованию. Однако ступайте к этой докучливой, неблагоустроенной природе, а я займусь своими гранками.
Сирил, так вы пишете статью? Не очень-то вяжется с тем, что вы сейчас говорили.
Вивиан, а кому нужно, чтобы вязалось? Одни тупицы да доктринеры, люди ужасающе скучные, чатся подкрепить свои принципы бессмысленными поступками, обожая практику, это доведение до абсурда. Я не из их числа. Вслед Эмерсону я начертал на дверях моей библиотеки слово «приехать». Да кроме того, моя статья содержит в себе предостережения, взвешенные и не бесполезные. Коли к нему прислушается, начнется новый ренессанс искусств.
Сирил, о чем же она?
Вивиан, я думаю ее назвать «Упадок лжи» с подзаголовком «Протест».
Сирил, лжи?
Мне-то казалось, наши политические деятели уж никак не допустят ее упадка.
Вивиан,
уверяю вас, вы ошибаетесь. В политике одни только искажения, которые к тому же стараются выдать за истину, аргументировать, облагородить. Что тут общего с природой настоящей лжи, которая откровенна и бесстрашна, отличаясь прекрасной безответственностью, здравым и естественным презрением к любым потугам что-то доказывать. Ведь что такое тонкая ложь? Просто суждение, не нуждающееся в свидетельствах, помимо себя самого. Те, кого скудость воображения понуждает искать свидетельства в поддержку лжи, могли бы сразу сказать правду. Нет, занятые политикой этого не сделают. Кое-что в этом роде, возможно, удалось бы со стряпчими. Их сословие облечено в мантии софистов. Восхитителен этот их поддельный пыл, это фантастическое пустословие. Словно вы ученики леонтийских школ, они умеют скверное дело превратить в сносное и даже научились добиваться от неласковых судей таких приговоров, которые с триумфом оправдывают их клиентов, чья невиновность с самого начала ни у кого не вызывала и тени сомнения. Однако это люди с прозаическим складом ума, не стыдящиеся ссылаться на прецеденты. Как они ни стараются, а все равно правда, глядишь, напомнит о себе. Да что говорить, даже газеты стали не те. На них теперь вполне можно полагаться. Проглядываешь колонку за колонкой и убеждаешься в этом с непреложностью. Происходит всегда именно то, о чем никто читать не станет. Боюсь, немного наберется у меня слов в одобрение что стряпчего, что газетчика. Да ведь я и отстаиваю права лишь той лжи, которую заключает в себе искусство.
прочесть вам, что я сочинил. Вам это может оказаться очень небесполезным.
Сирил. Разумеется, прочтите, только сначала дайте сигарету.
Благодарю вас. Кстати, в каком журнале вы печатаетесь?
Вивен. В ретроспективном обозрении. Кажется, я вам говорил, что избранные вернули этот журнал к жизни.
Сирил. А кто это, избранные?
Вивен. Ну, разумеется, усталые гедонисты. Клуб, которому я принадлежу. Собираясь на наши встречи, мы не забываем украсить петлицу увядшей розой, и все мы в некотором роде почитатели Домициана. Боюсь, вас в этот клуб не примут. Вы слишком дорожите простыми радостями бытия.
Сирил.
Надо думать, меня забаллотируют по причине моего чрезмерного жизнелюбия.
Вивиан.
Не исключено. Да к тому же и по возрасту вы уже чуть не подходите. Мы не принимаем людей средних лет.
Сирил.
Думаю, вам порядком скучно друг с другом.
Вивиан.
Это так. И это одна из целей, с каковыми учреждается наш клуб. А теперь... Обещайте не перебивать меня слишком часто, и я вам прочту свою статью.
Сирил. Я весь внимание.
Вивен читает с очень четкой музыкальной интонацией.
Упадок лжи. Протест. Одной из главных причин, объясняющих на удивление пресный колорит современной литературы в большинстве ее образцов, вне всякого сомнения, является упадок лжи как искусства, как науки и как общественного наслаждения. Историки древности сообщали нам восхитительные выдумки, изображая их как факты. Сегодня же романисты излагают скучные факты, стараясь нас верить, будто они их выдумали. «Синяя книга» у нас на глазах становится идеальным образцом литературы. Имеете ли в виду ее цели или способ повествования? Писатель только и знает, что, вооружившись своим микроскопом, тщательнейшим образом разглядывает свой скучный человеческий документ, ото всех на свете отгородившись в каком-нибудь жалком приюте творчества. Вы непременно его встретите в Национальной библиотеке, в Британском музее. Обложившись книгами, он бесстыдно выуживает из них все, касающееся его темы. Ему даже не хватит смелости позаимствовать чужие идеи. Нет, он все черпает прямиком из жизни, а затем, постранствовав между собственным наблюдением и энциклопедиями, умиротворенно сядет за письменный стол, чтобы лепить персонажей членов собственного семейства до спрачки, приходящей раз в неделю, и ободрять себя уверенностью, что информации у него предостаточно. От нее он уж никак не избавится, даже в минуту, когда посетит его свободная мысль. Потери, которые несет литература ввиду утвердившегося в наши дни превратного представления о творчестве, трудно и подсчитать. В ходу бездумное понятие «прирожденный лжец», равно, как толкуют о прирожденном поэте. Но прирожденных лжецов и поэтов не бывает. Ложь, поэзия — это ведь искусство. Причем еще Платон понимал, что они взаимосвязаны. А раз это искусство, надо изучать его законы со всем тщанием, со всем аналитическим рвением. Да и вправду тут есть особого рода техника, ничуть не менее строгая, чем в искусствах, где она наглядна. в живописи или ваянии с их изощренными тайнами цвета и формы, секретами мастерства, изысканными способами достижения художественного эффекта. Поэта узнают по музыке его строк. Не так ли отличают и лжеца по богатству ритмов его речи? Причем такое не дается лишь благодаря мимолетному вдохновению. Как повсюду, совершенство и тут оказывается вознаграждением за долгие усилия. Однако в наше время, когда умение сочинять стихи не в меру распространилось, и следовало бы, будь то возможно, поставить ему некоторые пределы, умение лгать, напротив, едва ли не превращается в нечто постыдное. Немало юношей от природы наделены даром преувеличивать, который они поначалу и демонстрируют. Допуская, что эту склонность поощряли бы и ценили, она со временем могла бы развиться, произведя нечто поистине замечательное и удивительное. Увы, чаще всего она пропадает в туне. Человек, ею отмеченный, либо делается пленником пошлой привычки к точности. Сирил, помилуйте. Вивиан, прошу вас, не перебивайте на середине фразы. Человек, ею отмеченный, либо делается пленником пошлой привычки к точности, либо проводит свои дни в обществе людей, поживших и слишком хорошо эрудированных. Для его воображения фатально как то, так и другое. Да и для чьего воображения это не было бы фатально. Так что проходит совсем немного времени, и у него вырабатывается отвратительная, нездоровая привычка говорить правду, проверять на истинность все, что слышит, без колебаний возражать людям, которые намного моложе, и в итоге нередко он принимается писать романы, настолько схожие с жизнью, что решительно никто не поверит в вероятность того, о чем повествуется. Речь идет не о каких-то исключительных случаях. Мы просто приводим один из многих возможных примеров. И если окажется никоим образом невозможно сдержать или по меньшей мере видоизменить наши чудовищные преклонения перед фактами, искусство сделается стерильным, а красота отлетит от этой земли. Даже Роберт Льюис Стивенсон, восхитительный мастер тонкой, расцвеченной фантазии прозы, не вполне уберегся от этого современного порока, ибо мы положительно не знаем, как иначе именовать привычку, о коей выше сказано. Случается, что рассказ утрачивает всякое правдоподобие от того, что его стремятся сделать излишне правдивым. И вот «Черная стрела» до того не художественна, что в ней не найдется ни единого анахронизма, которым мог бы похвалиться автор, а превращение доктора Джекила уж очень подозрительно напоминает какой-нибудь эксперимент из числа описываемых в хирургическом журнале. Что касается Райдера Хаггарда, обладающего или некогда обладавшего задатками совершенно великолепного лжеца, теперь он ужасно опасается, как бы в нем не заподозрили талант. Оттого, рассказав нечто замечательное, испытывает нужду представить дело так, что все описанное однажды произошло с ним самим, оговорив это в специальном примечании, словно вовсе не обойтись без таких вот трусливых уверений в истинности описанного. Другие романисты ничем не лучше. Генри Джеймс пишет прозу так, как будто сочинять для него тяжкое наказание, растрачивая свое мастерство изящного стилиста, свои отточенные периоды, свою живую и колкую сатиру на то, чтобы всему подыскивать слабую мотивировку и все изобразить с определенной точки зрения. Холл Кейн, спору нет, ставит перед собой цели грандиозные, однако беда та, что он вечно кричит на пределе голоса. Он до того громозвучен, что ничего не расслышать.